Наша программа совместно с журналом «Знание. Сила». Историческая передача. И сегодня мы в преддверии юбилея, который, с одной стороны, очень страшный, а с другой стороны, это все-таки какой-то выдох. Освобождение тех, кто остался. И осознание того, что все-таки натворил нацизм. Освобождение лагеря Освенцим. Алла Гербер у нас в гостях. Здрасте, Алла.
Здравствуйте, добрый день.
Я хочу сказать, что идет и видеотрансляция, и мы с вами и в радиоформате нас можно слушать и смотреть на сайте. Ключевое событие 45-го года ведь и осознание того, что существовала вот такая машина и махина, абсолютно банализированная в своих технологиях, машина уничтожения людей существовала. И заодно, и, если не в первую очередь, машина уничтожения целого народа и целой цивилизации.
Да, да, да.
Вот давайте напомним все-таки какие-то важные базовые вещи об Освенциме, об Аушвице, что это... такое. Ведь до этого знали, что Освенцим – маленький город, в котором,
да, маленький, чёрный,
котором король Генрих Анжуйский прощался с польскими шляхтичами,
шляхтичами.
И скакал во Францию. Мило,
да,
хорошо.
Красивый,
и вдруг тут,
милый,
и вдруг
зелёный,
тут,
да,
такое устраивает.
Так вот, дело все в том, что остался вот как знак Освенцим. На самом деле лагерь-то был не в Освенциме. Лагерь был совсем-совсем недалеко от Освенцима. Назывался он Аушвиц. И так в мире, собственно, и говорят Аушвиц. Два Аушвица было. Аушвиц один и второй, самый страшный, Биркенау, Аушвиц два. И задумано это все было еще в 40-е годы. Потом в 41-м Гейдрих самый такой был. Ну, гиммлеровская была идея. А все это реализовал его сподвижник, его правая рука Гейдрих. И сначала лагерь был, Аушвиц-1, на территории бывших польских казарм. Он был очень удобен, потому что там железная дорога подходила прямо к этому месту. И первые испытания, о чем надо сказать, были проведены вот этого знаменитого страшного газа, циклон Б, был проведен на наших военнопленных. 1775, даже есть точная цифра, немцы же все очень точно писали, было уничтожено именно газом, как первая проба пера. Но потом сначала появился Аушвиц-1, а потом... И тут очень важно сказать одну вещь. Когда, собственно, вот разгул этой индустрии смерти начался? Начался он в 42-м году.
В 42-м,
после Ванзейской конференции. Что такое Ванзейская конференция? Есть такой... Вообще поразительная вещь, что самые страшные какие-то события почему-то происходят в очень красивых, уютных, необыкновенно ландшафтных местах. Вот если кто не был в Ванзее, Ванзея – это просто, можно сказать, пригород Берлина.
Это вот там озеро. Да,
да, там изумительные озера, там плавают лебеди, там прелестные совершенно усадьбы, где все это, о чем я сейчас скажу, и происходило. Я там была и смотрела, стояла у окна, смотрела на всю эту красоту и представляла себе, как вот они, эти 15 высокопоставленных личностей, там собрались во главе, опять же, с Генрихом. И тогда вот появилась впервые фигура Адольфа Эйхмана, небезызвестного, я думаю, всем.
Главный технолог, можно
сказать. Главный технолог, главный инженер смерти. Главный специалист по уничтожению целого народа, одержимый этой безумной идеей, как вы знаете, друзья, приговоренный израильским судом, найденный, в конце концов, обнаруженный после очень центра Визенталя, который искал, был охотником за нацистами и приговорен к смерти. Так вот, что это такое? Изумительная старая старинная усадьба. Они там собрались. Они пили шампанское. Есть все данные, есть снимки. Снимки этих 15, которые потом довольно все кончили плохо. Кого расстреляли, кто повесился, кто был приговорен, самые разные финалы. Там не было, что интересно, там не было представителей военных. Военных туда не допустили, побоялись дискуссии.
Угу.
Туда военных не допустили.
То есть, собственно, армейских,
Которые все-таки, как мы теперь знаем по многим материалам, они вот от этой идеи окончательного решения, окончательного уничтожения целого народа, они все-таки многие генералы были далеки. Поэтому их не пригласили. Это очень интересный такой момент. Чтобы не было дискуссий. Там было высчитано, вот потрясающе совершенно, как работала их агентура. Например, до одного человека, сколько евреев на Украине, жило на Украине и Беларуси, до одного человека. Всего они там установили такую цифру, западных и восточных, западные Европы и восточные, 11 300 000. Это была их цифра, вообще она была больше, там около 12.
Выявленных, да.
Выявленных уже тогда, в этих документах, которые сейчас есть в архивных, вот их, эти 11 300 000, на этой Ванзейской конференции было решено уничтожить. Там была небольшая дискуссия, очень небольшая, а детей тоже грудных, да, конечно, естественно, детей обязательно. Кстати, сразу говорю, что в Освенциме было уничтожено детей маленьких и не маленьких до 15 лет, 220 тысяч.
220 тысяч
деточек, которых привезли, и грудных, которые были на руках, и говорят спокойно об этом. Я не могу до сих пор, сколько я занимаюсь этим, то есть что значит занимаюсь? Так вот судьба моя сложилась. Спокойно. Был один транспорт, это назывались транспорты, который привез из Каунаса сразу 12 тысяч детей туда, в Аушвиц-2, Биркенау. И все 12 пошли в камеры.
Сразу?
Сразу, без разбора. Вот все 12 их... Была, мы знаем историю Януша Корчика, но было много детских домов. И есть история, когда воспитательница не еврейка. Януш Корчик был еврей, а там привезла воспитательница не еврейка целый детский дом из Литвы. И ее хотели отодрать от них, хотели, так сказать, оставить ее в живых, и она пошла вместе с ними. И таких случаев, в общем, было немало.
Скажите так, одну вещь, да. О Ванзейском совещании.
Так вот я сейчас... Да, пожалуйста, да. Извините.
О Ванзейском совещании одну вещь. Вот всегдашний вопрос. Насколько мы точно знаем, и по каким источникам мы знаем, как именно и принимали это решение, окончательное решение на совещании в Ванзее?
Вот это...
Потому что всегда был вечный вопрос о том, что
вопрос, да.
Не было там приказа. Приказа там не было. Гитлер всех евреев уничтожить, там Геринг, Гейдрих и так далее.
Да, да, да.
Вот как мы знаем об этом?
Ну, сохранились... Дело в том, что... Это абсолютно правильный вопрос. Не было какой-то... Были протоколы. Частично они сохранены, их нашли. Если вы будете в Анзее, там сейчас потрясающе совершенно по интересности и насыщенности музея...
Где... Вы знаете, надо преодолеть, потому что когда вот в этих чудесных берлинских пригородах, когда ездишь, указатель в Анзее надо преодолевать какой-то... чувство довольно сильное, что туда не надо ехать.
Да, да. Я когда там была, я сидела, как рассказывал нам директор этого музея, что вот у них есть такие дневниковые записи одного из тех, кто там был, как после этого вот они все выпили шампанского за успех их замечательного дела. Я себе это все представляла. И стол сохранен, на котором мы сидели. Из 15, по-моему, 12 портретов. Нескольких, двух или трех портретов там нету, не смогли установить этих персон. Не было, вы совершенно правильно говорите, не было какого-то, то есть не было решения, не было оформленного Гитлером, подписанного. Это была тайная история, порученная Гейдриху, порученная Гиммлером, а Гиммлеру Гитлером. И вот там и проявился впервые Адольф Эйхман, тогда еще незаметный совершенно чиновник, который вел протокол. И частично этот протокол уцелел. Вот по этому протоколу мы и многое что узнали о том, о чем я сейчас вам говорила. И вот после того, как было принято решение, извините меня за тавтологию, об окончательном решении, смех сквозь слезы еврейского вопроса, пошли эти безумные эшелоны со всей Европы. Со всей Европы. Кстати, хочу сказать, что там, в общем, погибло... Цифры очень условные погибших. Миллион – это точно, но есть данные, что было больше, от миллиона до 2 000 000. Из них 90% евреев. Меньше всего, и это очень важно, там было, в Аушвице был евреев с бывшего Советского Союза.
Почему?
Вот объясняю. Потому что когда фашисты, немцы, не хочу говорить немцы, потому что очень люблю и язык, народ, и вообще моя мама...
Хорошо, будем говорить нацисты.
Будем говорить нацисты, да. Вот так, ну, потому что фашисты это тоже не точно. Потому что у нас они решили себя не очень утруждать. Слишком дорого везти, хотя и близко. А все на месте делалось. Вот на территории бывшего Советского Союза там была уже другая программа. Там были гетто и расстрелы. То есть бабьи-яры. На всей территории Советского Союза всевозможные бабьи-яры. От 50 человек до 100 тысяч.
Почему на оккупированных территориях Советского Союза считали возможным так?
Вот это очень серьезно.
Скажем так, военно-бытово уничтожать.
Правильно, нигде не решились. В Европе на это не решились. А у нас решились, потому что, к сожалению, была проведена колоссальная предварительная подготовка населения о жидо-большевизме. Это была очень серьезная работа, которую они делали, прокламации, которые они разбрасывали по всем будущим оккупированным территориям. Они связали понятие евреев с понятием большевиков. Это не значит, избави Бог, поймите меня правильно, дорогие радиослушатели, что я думаю, что все разделяли это, и все готовы были убивать евреев. Сколько было праведников, сколько спасали, от скольких свидетелей мы знаем о пережитом ими, как свидетелями. Один Бабий Яр, Кузнецов, ничего стоит.
Но все равно помогали.
Но все равно, да. Получилось так, были. Понимаете?
А
и очень Западе... много было полицаев, очень много. Ведь все эти массовые расстрелы, эти Бабий Яры, эти... расстрелы, они, к сожалению, очень часто делаются руками представителей вот той территории, которые, и, к сожалению, и украинцами, и литовцами, и латышами, и эстонцами. Увы, это так. Поэтому...
На Западе считали невозможным устраивать местные, хотя...
Всё-таки да.
Хотя были. Во Франции были лагеря, в Дранси были...
Нет, были, да, конечно, да. Лагеря были, но такого повального... гетто, как это было... Кстати, не везде было гетто, как в Киеве, так никакого гетто. А после повели 2 дня расстрела. Так же, как и в Ростове, там фактически гетто не было. А Ростов это тоже Бабий Яр, там 35 тысяч было расстреляно.
Прямо там?
Прямо там. Змеевская балка знаменитая. Где-то были гетто, а где-то прямо вели себя, не очень утруждая. Чтобы еще содержать в гетто, зачем тратить время, силы, деньги?
Ну, пожалуй, еще в Западной Европе можно назвать такую организацию, как Петеновская милиция, которая приняла большое участие в отправке. Несколько позже отправляли евреев в Германию в лагеря, и в Германию на территории Польши.
Да.
Это знаменитый на велодроме
Конечно.
Сбор, когда оккупировали так называемую свободную часть Франции.
Вот и Франция в этом смысле отличалась.
Милиционеры сказать,
это милиционеры, да.
И на процессах потом после войны петеновские милиционеры, как в общем-то они во многом приравнивали, во многом превосходили, как сами французы, может быть, они завышали, превосходили по лютости своей даже немецкую полицию.
Я хочу еще 2 слова сказать об Освенциме,
да,
просто,
давайте.
Что вот когда начался этот разлом, самый страшный. Вот такой разгул вот этого безумия смерти был как раз в 44-м году, в середине 44-го года. Шли по 4 эшелона в день, в каждом эшелоне по 3,5 тысячи, и в основном это были женщины, дети и старики, то есть их гнали сразу в газовые камеры, сразу. Оставляли часть более-менее работоспособных. Кстати, и обслуживали эти газовые камеры, собирали потом трупы, раздевали. То есть,
сами заключены.
Сами, конечно, сами. Это об этом написано очень много. Это одна из самых таких тяжелых и страшных трагедий. Их гнали, вообще цинизм, доведенный до безумия. Их с этими детишками гнали сначала в раздевалку. Да, там было несколько мини-таких лагерей в Аушвице, 2 в Биркенау. И один назывался Мехико. Почему он назывался Мехико? Потому что там жара была такая от этих печей, крематориев, и дым валил все время. Это было жаркое такое место, и его заключенные прозвали Мехико. Такой. Их собирали сначала. Там было написано «баня и дезинфекция». Они входили в первую громадную залу, где они раздевались. И им еще говорили, запомните свои номера, чтобы знать, где ваша одежда. Они догола...
Для того, чтобы паники не было?
Да, чтобы не начиналась паника. Все, последняя надежда была. Но раз говорят, запомните номера, то, может, мы сейчас останемся живы. Некоторые есть случаи, описанные очевидцами, когда матери пытались в этих вещах, они же уже приехали в этом транспорте, совершенно, можно сказать, в лохмотьях, измученные, голодные. Там же в каждом вагоне было такое количество людей, что люди друг на друга, простите меня, вынуждены были испражняться. Ну, лучше всего этого уже не говорить, чтобы как-то не портить субботний день. Так вот, они раздевались и шли. Единственное, что они не... Им не говоришь, что надо оставить, предположим, кольца, браслеты, какое-то ожерелье, какое-то украшение. Этим потом, когда их уже удушили, этим циклоном Б, и когда они уже перед крематорием стригли волосы, снимали все украшения и так далее, и туда уже в крематорий. Когда немцы, нацисты, уходили из Аушвица, они сожгли, уничтожили газовые камеры, уничтожили крематорий. Они выгнали всех, повели, кто мог ходить. Когда вошла туда наша 100-я кавалерийская дивизия во главе с генералом Красавиным, Федором Красавиным, там было 7 тысяч человек, но это были уже доходяги и совсем малюсенькие дети. Это те, кто не мог уже ходить. Там было евреев, там было осталось всего 280 человек. Из этих 7 тысяч. Там были самых разных национальностей, больше всего поляков. Кстати, в Аушвице погибло 75 тысяч поляков. Так сказать, такая есть цифра. Поляков было много.
Алла Гербер, напоминаю, у нас в программе не так. Скажите, пожалуйста, потом то, что было решено в Ванзее, сразу отвечаю, выяснялось по мере осуществления и индустриального осуществления планов. Вот есть замечательный документ, уж подлинность которого не может вызывать никаких сомнений, потому что вы можете прочитать и даже послушать на самом деле оригиналы. Это протокол допросов Эйхмана.
Конечно. Они у нас, слава богу, изданы.
Они изданы у нас.
Да, можно их почитать.
Это считается скучным и даже не то, что там страшно, когда ты осознаешь, что за этим стоит.
А так немножко воображение.
Это такой производственный отчет.
Именно производственный.
Производственный отчет.
Да.
Абсолютно там не скрывается, для чего все это производство организовано, все эти железнодорожные перевозки. И там Эйхман сетует на то, что там то недопоставили.
Да, то недополучили.
И наиболее поразительно, какие все-таки бюрократы были в Третьем Рейхе, и как трудно было работать человеку. Это задерживали, то задерживали. Тут,
он как машина работал, а не все работали как машина.
Да, не все работали, некоторые сочковали, так можно сказать, на работе. Это все понятно, как это реализовывалось. Как восстановили, в смысле, облик Освенцима? По каким материалам восстановили Аушвиц и Биркенау?
Во-первых, нашли чертежи. Нашли Бешовский еще такой был. Нашли чертежи и Аушвиц-1, и Аушвиц-2. Во-вторых, было очень много рисунков, которые они же немцы делали, кстати говоря. Ведь очень много есть показаний об Освенциме, ну, уже как общее такое название, единое. И самих же нацистов, самих же, так сказать, участников всего этого, которые спокойно рассказывали. Вот есть такое показание одного из приехавших, который зарисовал и все эти крематории, и газовые камеры, и подробно описал, как это все выглядело. Очень много документов из самых разных было найдено и восстановлен облик и образ Аушвица и Биркенау, и один, и Биркенау. Сейчас, кстати говоря, в связи с этим хочу сказать, что там очень серьезная проблема, потому что ведь это же построено все на болоте. И поэтому этот музей, а это гигантский, в общем, такой музейный комплекс, я считаю, что каждый человек, уважающий себя, должен там побывать. Но он просто должен это пережить. Ну, просто чтобы жить дальше и ценить жизнь, ценить людей, ценить своих близких, ценить просто солнце и сам факт существования на Земле. И понять, что это очень большой подарок. Что жить – это большой подарок. Потому что понять, как все такое было возможно, что мы, люди, знаем о себе. Это я, чем больше я думаю, чем больше я как-то читаю, знаю и не знаю о Холокосте, тем, поверьте мне, я ничего, тем меньше я понимаю. Чем меньше, я не могу этого понять.
Как могло сместиться? Это, да. Да, мы знаем там о ксенофобии, да. Об антисемитизме, да, да, о погромах. Да. Мы знаем, ну вот как это превратилось?
Как это превратилось в такую индустрию смерти? Как эти маленькие детишки, я читала, как...
Мы сейчас прервемся. Хорошо, мы сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сейчас продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Мы говорим об Освенциме. Исполняется 65 лет со дня освобождения лагеря Освенцим в январе, 27 января 1945 года. Алла Гербер у нас в гостях. Пожалуйста, продолжите, мы так прервались. Да.
Вот так как этот лагерь смерти был построен на очень болотистой местности, то сейчас там трагедия. Он начинает подгнивать. Его надо срочно, чтобы сохранить этот музей на века, его нужно срочно реставрировать. И нужны для этого большие деньги. Директор музея обратился к миру с просьбой помочь. Меркель уже сказала, там довольно большие средства для этого нужны, чтобы восстановить эти бараки, чтобы все это не подгнивало. И что она дает половину денег, и я думаю, что многие отзовутся, и что удастся это сохранить. Я хотела вот что еще сказать, что очень важно. Ведь мы сейчас говорим, и трудно себе даже представить, что еще совсем недавно вообще мы об этом не говорили. Это вообще не было темы, на которую можно было говорить. Сразу была черная книга, как известно, Гроссмана и Оренбурга, которые собрали очень многие данные о Холокосте на территории бывшего Советского Союза, и в том числе там были уже свидетели бывших узников, свидетельские воспоминания, показания бывших узников Освенцима. Но книга эта была очень быстро запрещена, и появился он только в конце 80-х, уже во время перестройки.
Но существовал, в сознании существовал.
Освенцим?
Освенцим.
Существовал, потому что были фильмы какие-то.
Существовал, потому что существовал, да, нацистские лагеря, уничтожение людей. Но такое понятие, как уничтожение евреев,
нет,
как Холокост,
нет,
как Шоа, не было.
Конечно,
не
было, нет, Сережа, конечно, нет. И все вот, я же много езжу в этих местах, где были массовые расстрелы, там стоит какая-нибудь стелла, какой-нибудь маленький там памятник, и написано «Памятник уничтоженным гражданам Советского Союза», мирным гражданам. Ну, разные варианты, мирным. А там именно шли расстрелы только евреев. То есть эта тема, она была, ее как бы не существовало. И поэтому сейчас для многих отрицающих вот и Холокост, и все, что связано с Холокостом, это как бы, так сказать, новая тема. А почему, собственно, об этом ничего не говорилось? Даже правдивая книжка «Бабий Яр» Кузнецова, она целиком не была напечатана в юности, а только когда он уехал за границу, и там впервые она была напечатана. Она была своего рода единственной.
Мы помним... вы знаете, что «Бабий Яр» вообще и в наши-то времена редко печатают. Вот недавно совсем переиздание только было.
Я вот внуку купила, и он был потрясен.
Да, вот она была представлена на нонфикшн. Да.
Совершенно правильно.
У Вари Горностаева и Серёжи.
Да. Я вот прошу всех эту книжку прочесть. Просто это... И то ли Кузнецова уже нет в живых, поэтому это, как говорится, не реклама, а...
Нет, это важная вещь.
Это очень важная
Фильмы
вещь.
Проникали. Я помню, когда мы
«Последний эшелон» был, помните, была такая польская картина?
Польская картина была. Мы посмотрели «Ночь и туман».
«Ночь и туман», да.
В свое время, я помню, показ в библиотеке иностранной литературы. И в основном...
«Ночной портье» в какой-то степени был.
«Ночной портье» в какой-то степени.
Хотя эта картина очень сильная, но она, так сказать, все-таки не так много говорила. Хотя и говорила, но
нет,
просто
вот
по-другому.
Была интересная вещь, Алла, все-таки вот интересная вещь. Мы осознавали и весь и то, что это ужас, осознавали, но ускользала одна очень важная деталь вот все время. Мы говорили, что миллионы там советских людей, людей из других стран погибли в нацистских лагерях. Но вот целенаправленное уничтожение евреев, тут нас спрашивают, да, цыган уничтожение.
Гомосексуалистов.
Гомосексуалистов. Mm-hmm. Вот вы посмотрите, те, кто особенно любит, вот, чтобы разобраться в этой упорядоченности, вот, той, которая в этом научном подходе, вы посмотрите, существует сейчас во всех альбомах существует, смотрите, продуманная система нашивок, которая была для разных категорий. Для евреев одного цвета, для цыган другого, для гомосексуалистов третьего, для лесбиянок четвертого, для сумасшедших пятого. Да-да. Это было упорядоченное избавление от людей.
От недолюдей. Евреи, вот эти 12 миллионов, которые жили в Восточной и Западной Европе, это были те самые недолюди, тот народ, который дал людям Библию, дал Ветхий Завет. Я не буду сейчас говорить о народе, это не наша тема сегодня. Вот его надо уничтожить. И самое удивительное, что меня... Я сейчас с немцами, сейчас я именно хочу сказать, что с немцами в очень хорошем контакте, хотя долгое время не могла себя заставить поехать в Германию. Ну, просто не могла. Мне было тяжело, у меня очень много родных погибло во время Холокоста, бабушка и так далее. Но сейчас у меня очень с ними хороший контакт. Они очень, я имею в виду тех, с кем я... Там тоже есть неонацизм, кстати говоря, который в основном из Восточной Германии к ним пришел. Но их чувство вины, которое обостренное по сей день, и тот мемориал, который они сделали в памяти Холокоста в Берлине, потрясающий, и то, что я много ездила по маленьким городам, в каждом городе есть какой-то маленький музей, пусть в школе, пусть это какой-то там клуб, где обязательно рассказывают, водят детей, чтобы они знали об этом страшном преступлении их своего народа. То есть вот это покаяние, которое, оно очень достойное, оно не слезливое, оно такое, я бы сказала, по-хорошему духовно напряженное. Поэтому детям обязательно об этом говорят. Дети должны это знать. У нас же до сих пор нет этого стандарта в школьных программах, где слово «Холокост» вообще было бы. Так сейчас некоторые авторы учебников все-таки это вставляют. И об Освенциме что-то говорят. Потому что вот Освенцим уж не говорить об Освенциме просто не могут. Но сколько времени не говорили, Сережа, несмотря на то, что мы освободили Освенцим. И сколько времени я добивалась, когда делала вот именно 27... Я 15 лет. Наш фонд делает вечера памяти именно жертв геологического преступления 27 января, в день освобождения. И сколько я не говорила, что это важно, что мы освободили. Потому что наш до сих пор я не могу добиться, чтобы был музей. Музей памяти и предупреждения. Потому что вся эта история, это не просто история прошлого. Это история предупреждений, как говорил наш замечательный учитель мой, можно сказать, Михаил Яковлевич Гефтер, профессор истории, кумница, что не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда против всех.
Конечно.
Это абсолютный вирус.
Здесь вот говорят, как могло так случиться, что методичное истребление целых народов организовали выпускники лучших университетов Европы. Ведь мы же говорим не о тупицах из газеты «Штюрмер» или так далее. А это были действительно люди.
Как могло случиться?
Талантливый музыкант Гейдрих. Очень талантливый
15,
музыкант.
Среди этих 15, о которых я вам говорю, Ванзеи, 7 было докторов наук.
Да.
Ученые.
Да.
А доктор Йозеф Менгеле, который делал опыт свой знаменитый в Освенциме, только на людях, он сказал, зачем мыши? Зачем мыши, когда у меня есть люди? Это гораздо продуктивнее. И я смогу много дать германской медицине. И он на детях, на маленьких детях и на женщинах ставил свой опыт, в общем, умерщвляя, в конце концов.
Скажите, пожалуйста, Алла, вот здесь несколько вопросов задают. Ну, во-первых, спасибо за важные дополнения. Тут слушатели, не видя и не слыша друг друга, они задают вопросы и сами себе невольно отвечают. Ну, потому что говорят, а были ли фотографии? Да, были фотоальбомы.
Конечно,
рисунки. И были немецкие фотоальбомы. И все это было видно, и снимались, фотографировались.
Да, специально приезжали любители, как приезжали нацисты, как туристы туда и фотографировали, потому что это было их достижение, такая потрясающая фабрика смерти. Так сделанная, так продуманная.
Существуют ли цифры по... Есть разночтения в цифрах, но, наверное, это важно, но это не принципиально. И существуют ведь цифры и по евреям, и цифры по цыганам, существуют все?
Существует, конечно, существует, конечно, нет.
Вообще, как...
Существует вот... цифра в 6 миллионов, она Яд Вашемом фактически почти вся подтверждена, ведь в Яд Вашеме есть такой зал памяти, где каждый, вот я, например, была там и записала всех тех моих родных, которые погибли. Это делают во всем мире. Вы знаете, сколько сделал Спилберг для того, чтобы восстановить имена тех, кто, в общем, через свидетелей, через потерпевших, для того, чтобы восстановить имена. И там вот к цифрам 6 миллионам она приближается. И мы сейчас очень много делаем. У нас на территории бывшего Советского Союза, это же фантастика, об этом никогда же не говорили. Половина погибла у нас, на нашей территории. На нашей территории.
Никуда не вывезенных.
Никуда не вывезенных. Только маленькое количество. Им не нужно было вывозить, я говорю. Не надо было тратить ни время, ни деньги. Поэтому в Аушвице, там есть из Западной Украины, вот из этих мест.
Они там вывозили из бывших войск, да?
Да, там было, да, много. А вот уже Россия, Украина, так, уже Восточная Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, это все делалось на месте.
А здесь есть несколько вопросов. Вот вы сказали о Спилберге. Здесь очень много вопросов. Как вы относитесь и к фильму «Список Шиндлера», и как к историческому Шиндлеру вы относитесь? Зуфар из Казани очень много.
Вы знаете, это очень интересная фигура, Шиндлер. Историческая фигура. Кстати, в Яд Вашеме есть дерево, посаженное в память об этом. В итоге, видите, я подчеркиваю, в итоге праведники. Он был бизнесменом. И сначала это было ему просто выгодно. Ему было выгодно так использовать фактически даровую рабочую силу. И потом в нем проснулся человек. Вот такое произошло.
Да.
Такое произошло.
Одному бизнесмену можно организовать эшелоны.
Совершенно. Его же друг, вы помните уже фильм, его приятель, друг Незнайн, который был комендантом лагеря, ну, фактически Рудольфом Гессом, так сказать, прообраз его.
Да,
ну да. Один был зверь-чудовище, который сам стрелял с балкона, как вы помните, расстрелил его ребенка, а другой стал Шиндлером. Да, вот такое чудо. Такое чудо. Поэтому единственная моя претензия к фильму Спилберга, он вынашивал эту идею 12 лет, и все, что касается массовых сцен, это гениально. Но ему все-таки не удалось, и, может быть, он понял, что он с этим не справится. Вот ответить на это почему? Вот как это случилось? Вот этот психологический анализ с помощью, конечно, художественных возможностей кино, вот этого у него не получилось. Фильм получился такая потрясающая фреска об Освенциме. Но очень умный вопрос, я благодарна тому, кто это спросил. А вот как Шиндлер стал Шиндлером? Там было несколько таких моментов, но очень таких внешних. Это очень сложно. Это вот я и говорю, что мы, люди, знаем о себе. Что в нас проснется? Проснется ли у нас зверь или проснется у нас добрый ангел?
Вы знаете, есть поразительные вещи. Сейчас, с одной стороны, я не говорю о ревизионизме, я не говорю о сидящей в голове у людей, что всех нас обманули, в том числе и евреи обманули, конечно, но это понятно.
Понятно.
Это сидит и сидит, ничего с этим не сделаешь. Вот с одной стороны происходит такая и банализация, и вот что-то меня дергает иногда. Так, что-то такое здесь есть. Когда пишется так же холодно, что на реставрацию нужны материалы того же времени, и все. И вот на реставрацию Освенцима. Я понимаю, что это нужно. Но вот Олег Токарев задает вопрос зачем нам нужно материальное свидетельство? Нужно ли нам вот такое?
Мне кажется, это совершенно необходимо, абсолютно необходимо. Вы знаете, когда мы приходим не по этой теме, не по трагической, когда мы приходим в дома, квартиры наших замечательных русских музыкантов, писателей, как важны... Вот я, когда мы приходим в дом Пастернака, я сейчас говорю о другом, как вы понимаете.
Да-да-да. То есть...
Как важно прикоснуться уже в совсем другом состоянии, в состоянии духовного преклонения, вот к этой книжке, которую держал в руках Пастернак. Здесь совсем другое. Надо это пережить. Это надо пережить. Пережить это только в словах невозможно. Это надо увидеть.
Но многое ведь восстановлено, многое неподлинное.
Ну, что-то, конечно, но очень много подлинного. Вот все эти горы вещей, это все подлинное.
Это само собой.
Это все подлинное.
Да.
Кстати, вот это все подлинное. Все эти чемоданы, все эти детские туфельки, кстати говоря, совершенно потрясающе использован этот образ в спектакле Дмитрия Крымова, как он, забыл, «Опус 7». «Опус 7». Я просто советую всем посмотреть. Это совершенно гениальный, по-моему, спектакль. Это у тебя к слову. Потому что это спектакль, в общем, о двух фашизмах.
Угу.
Его надо посмотреть.
А, еще есть такая вот вещь. Есть подходы, казалось бы, не может ничего привести в шок новизной какого-то подхода, новизной постановки психологической задачи. Вы не смотрели достаточно такой вот простой и, так, конечно, не очень реальный фильм, называется «Мальчик в полосатой пижаме».
Я читала книжку «Мальчик в полосатой пижаме».
Это да, снят был фильм.
А снят, да, вот фильм я не видела, книжку не читала.
Посмотрите, потому что там именно визуально, именно как фильм, это начинает действовать каким-то совершенно удивительным образом. И когда начинаешь думать, вот эти при сидящего мальчике, вот сыне коменданта, и мальчик-еврей, угу, который сидит по другую сторону проволоки,
да,
и когда мы думаем, и вот мальчик, сын коменданта, испугался и оклеветал мальчика-еврея, когда там привели его в дом, маленькими пальчиками мыть бокалы.
Угу.
Тоже использование такое было.
Угу.
И когда ты думаешь... Что вот что в голове одного мальчика, на что обречен другой мальчик, и которым из них быть страшнее, при всей очевидности ответа. Но вот страшнее, когда вы сказали, что геноцид не бывает против одного народа, на самом деле это любое уничтожение другого народа, своего собственного.
Конечно.
Любые вот то, что мы все пережили весь 20 век, пережили, что там, что здесь и так далее, это... уничтожение, разжижение собственного народа.
Этот резонанс, извините, мягко говоря, мы его чувствуем, испытываем, в общем, каждый день.
У вас есть ощущение, что немцы мучительно, но вырвались из этого?
Есть. Вот есть. В основном, да. Там есть тоже. Там есть неонацизм, там есть ультраправые, там есть... Но что вот интересно, как недавно мне рассказали в каком-то городке по поводу дня рождения Рудольфа Гесса. Рудольф Гесс, да? Это комендант Освенцима.
Да, потому что вышли, это не тот Гесс.
Да, это не тот Гесс.
Там даже пишется не тот.
Да, не тот. Вышли на группа какая-то, ну, человек 500 неонацистов. Но в ответ вышло 5000 антифашистов. И не таких, которые там что-то такое, типа фанатов, знаете, а нормальных людей. И среднего возраста, и пожилого возраста. То есть, извините меня за свежесть мысли, там есть гражданское общество. Уже повторять это даже как неприлично настолько... Это уже избитая мысль. Поэтому...
Да. Скажите, что может быть... Что может предотвратить банализацию темы? Я бы сказал, у нас. Потому что есть то же самое общество, и есть умственная и моральная дисциплина, которая держит очень многих людей от распада. И рассказы о падении демократических ценностей, а также европейской цивилизации, это вы, пожалуйста, кому-нибудь другому расскажите, те, кто это так считает. У нас есть очень быстрая усталость от серьезной темы.
Абсолютно у нас...
И какое-то бесчувствие.
Бесчувствие.
Весь мир сейчас кричит о Гаити.
А мы хоть бы хны. Все звезды, я не знаю, хоть одна звезда у нас перевела.
Нет, у нас только МЧС поехало.
На МЧС, понятно. Я вот что хочу сказать. Я когда была в Пермь 36, вы, наверное, знаете, что это единственный лагерь, где сделан музей. Сделан людьми, историками, учителями. Никто им не давал этого распоряжения, никто не предлагал им сделать этот музей. И они сделали совершенно замечательный музей, который производит ошеломляющее впечатление. Это единственный музей нашего ГУЛАГа, такой настоящий, подлинный. А между тем эти лагеря были разбросаны, не знаю, по четверти нашей земли. Один карлак чего стоил.
Вот мемориал бьется за расстрельный дом.
Вот. Я считаю, что люди... Так как я говорю, что надо, каждый должен... Вот если вы были в Берлине, все-таки заставьте себя и идите в Анзей. Если вы были в Польше или будете в Польше, то,
надо,
пожалуйста...
заставить себя.
Да. А?
Но, с другой стороны, вот я когда думаю о памяти, и памяти у нас, то просто мы, с одной стороны, страна, невероятно пострадавшая от нацизма. Страна невероятно... Мы уникальная страна, потому что мы в невероятной степени пострадали от обоих.
От обоих, в этом же все дело.
От обоих этих,
конечно,
ребят.
Мы, да, то, да, мы двойные жертвы, я же вам об этом говорила.
И мы не можем сохранить ни о чем память.
Конечно, и не можем.
Вот, ладно, вот хоть такой кусочек, как расстрельный дом, как вот да, заведение имени товарища Ульриха, угу, можно. Угу. Лагеря оставить хоть один большой.
Хоть
вот
один.
Только что мы говорили.
Да,
да,
да.
Память и солидарность, и ощущение того, что мы жертвы не каких-то происков за кулисы и империализм, что мы трагическая совершенно страна. Трагическая. И мы должны это помнить. Вот здесь есть прививка. Память, Митёк пишет, память о Холокосте – это гарантия от будущих Холокостов.
Да, правильно.
В чем-то. Если нет, то что бы могло быть,
конечно,
такой прививкой?
Нет, ну у нас должны были быть свои прививки. У нас должен был быть страшный музей на Лубянке. Так же, как, кстати, делают в Нюрнберге, потрясающий музей, посвященный Гитлеру, его истории нацистской партии. И этим всем парадом там делают музей, чтобы люди знали.
А в этом нет обратной стороны? Когда вы мне сказали про стол Ванзе и портреты людей, которые нет, там были, в этом нет обратной стороны?
Нету. Это, не знаю, это производит ошеломляющее впечатление, что вот тут они сидели, тут вот эти рожи, вот они тут сидели, вот они выпили, вот тут они решили не быть народу. Это невозможно. Вы знаете, меня просто трясло. Именно благодаря этому фону, этим замечательному озеру, которое прямо там из окошка, плавает лебедь.
То есть это свое вот сохранение исторической
вещи
для того, чтобы понять его точное значение.
Конечно, когда ты к этому прикасаешься, ты начинаешь в этом как бы существовать.
Так же, как с другой стороны, в Потсдаме существует до сих пор клумба в виде красной звезды, потому что она была сделана к приезду Сталина на Потсдамскую конференцию. Вот смотрите, а чем это отличается? Я всегда хотел для себя понять, чем отличается вот этим. Кажется, что не надо даже и портретов преступников. Не надо даже, чтобы это было. И стол поломать, и в камине сжечь, кажется. В чем разница между портретами там и этим столом? И, например, в Министерстве внутренних дел в городе Москве есть все министры внутренних дел. Угу. Но они же были министрами, отвечают нам.
Да.
И Ежов, и Ягода, и Берия, и все остальные.
Да, но если их показывать в том музее, о котором бы я мечтала, то там должно быть под каждым этим портретом, сколько людей они уничтожили. Они, эти портреты должны кровоточить. Так же, как это происходит в общем Ванзе, потому что там есть преамбула ко всему этому. Когда вы поднимаетесь наверх, вы сначала смотрите, что те, кто был там наверху, что они сотворили.
Угу.
Там замечательно продуман музей. Вы не просто идете туда, там сидите за этим столом и смотрите на этих лебедей, думаете, а как это было. Сначала вы проходите через тот ад, который они создали, который они сотворили, сидячи здесь. Вот в этом прекрасном, замечательном доме. Это надо делать просто. Это не просто повесить портреты Ежова и всех остальных Берии и так далее.
И чем замечательнее дом, тем страшнее.
Чем страшнее, конечно.
Страшная фраза, сказанная по-русски, она была совершенно наивная и нормальная, которую я услышал в Мюнхене. Одна из первых фраз вообще, которую я там услышал, в этом городе. Едет трамвай, и в нем я вдруг слышу голос, разговаривают две женщины по-русски, явно из эмигрантов, разговаривают. Нет, Мюнхен хорошо, нет, ну, Дахау все-таки лучше. И когда так произносится, имеется в виду пригород Дахау, где хорошие условия, где можно жить. Но когда ты первый раз приезжаешь, и со всем тем, что мы представляем себе о Второй мировой войне, об уничтожении людей, о нацизме, когда в Дахау все-таки лучше голос, который говорит по-русски, это
Сережа, как-то
так
не могу не рассказать. Когда я первый раз была в Освенциме, еще будучи студенткой, и мы там почтой зашли на эту почту просто посмотреть, может быть, что-то такое купить, там какие-то открытки, не знаю, что. Так одна девушка, я это видела своими глазами, купила какую-то открытку и написала «Привет из Освенцима». Вот, и я этого забыть не могу. Вот этот «Привет из Освенцима» – это вот то
Всё-таки
самое.
Есть опасность, что станет банальным.
Ну, понимаете, есть, но как с этим работать? Как? Или есть такие, которые, выходя из Освенцима, говорят, я думал, что будет страшнее.
Ага.
Потому что, когда есть такие страшилки, извините меня, на экране, когда смотрят всякие фильмы ужасов, то подумаешь, там, ну ладно, там гора, там тысячи, десятки тысяч детских ботиночек. Надо же еще суметь представить себе не десятки тысяч, а одного ребенка. Одного ребенка и одни ботиночки.
Это становится очень сложно. Да, как представить, одного. Как,
да,
почему у Спилберга, есть все время красная пальтишка?
Абсолютно.
Помните, вот это в черно-белом фильме.
Конечно,
красная пальтишка все время.
Конечно. Когда мне сказали, в Ростове, в Авыксе была эта Змеевская балка, был замечательный день, и люди не знали, ведь родители всегда хотят одеть своих детей в самое лучшее. И свидетели рассказывали, сколько деточек были одеты в матросские костюмчики.
Вот, то есть, понимаете, свое парадное.
Вот свое парадное, они шли туда.
Все это должно присутствовать, и все это должно ощущаться. Не для того, чтобы мы все время страдали, а для того, чтобы мы...
Чтобы не дали страдать.
Не страдали.
Чтобы, да, дальше. Чтобы не дали
чтобы
страдать.
Чтобы дети наши не страдали.
Совершенно
спасибо.
Правильно.
Эта программа «Не так». Алла Гербер была у нас в гостях. Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.